Алексей Алексеевич, думаю, что у многих людей, не только неверующих, но и верующих в Бога людей, периодически возникают сомнения в своей вере, а иногда, может быть, даже и в существовании Бога. Я бы хотела сейчас откровенно поговорить на эти темы с точки зрения неверующего человека. Если Бог есть, вот вы говорите, что Бог есть, это ваша позиция, которую вы активно проповедуете, вы стоите на этом, вы в это верите с детства. Но если допустить, что, допустим, сомнения, а что, если Бога нет? Допустим, если Бог есть, то почему Он просто не явится всем людям, чтобы в Него поверили? Почему мы должны верить в Библию или верующим людям, которые говорят об этом? Почему Богу бы просто вот не явиться?
Угу. Это есть очень конкретные причины. В послании к Римлянам в первой главе сказано о том, что главная причина, почему люди не принимают Бога, заключается не в том, что у них недостаточно информации о Боге, а в том, что их сердце противится Ему. И сердце противится на базовой основе. Эта основа заключается в том, что Бог претендует на то, что весь мир устроен им, весь мир устроен для его целей, весь мир устроен так, как он считает это правильным и нужным. И в соответствии с этим человек, он вынужден или признав это, сотрудничать с ним, подчиниться ему, покориться ему, или же, не признав это, противиться ему. И вот главная причина, как Писание объясняет, главная причина – почему люди не принимают Бога, заключается именно в духе противления, в неготовности признать Его власть, неготовность признать Его право определять существующую у нас действительность. И по этой причине, даже если бы Бог явился людям, то это совершенно не гарантирует, что эти люди преклонятся перед Ним и будут Ему служить. Вот почему мы видим бесы, которые, сказано, веруют и трепещут, но противятся Богу. То есть они очень хорошо знают, что Бог есть, они живут в духовном мире, они реально воспринимают духовные процессы, но они находятся в этом состоянии внутреннего противления Богу.
Вот когда вы говорите, что человек противится, все неверующие люди противятся, вы, получается, автоматически не допускаете сомневающихся в Боге людей. Вы говорите, что все люди внутри знают. А что вот если человек действительно он пытается поверить в существование Бога, но для него вот нужны конкретные доказательства, есть Бог или нет, он сомневается, а вдруг нет Бога. Он хотел бы, может быть, поверить, но он не хочет верить просто во что-то, непонятно во что. Вы допускаете такую категорию людей?
Допускаю, конечно. Я знаком со многими-многими людьми, которые находятся именно в такой категории. Но даже если мы посмотрим на этих людей, то опять-таки, возвращаясь к первой главе послания к Римлянам, у каждого из нас есть огромное количество доказательств. Библия говорит о том, что ибо невидимая его вечная сила его и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Я приведу тебе конкретные примеры, где люди видят Бога. Но самое первое – это удивительнейший порядок во Вселенной. Этот порядок, который требует точнейшей организации, это требует совместимости миллионов процессов, которые должны происходить одновременно. Если они не будут происходить одновременно, существование Вселенной будет невозможным. Вместе с этим есть еще одна очень важная составляющая, что все вот эти процессы, они происходят в рамках очень стройных и очень мощных, обязательных законов природы. Я неоднократно об этом говорил. Посмотреть на математику, посмотреть на физику, посмотреть на химию. Все это законы природы, внутри которых живет, функционирует, существует материя. То есть материя не может существовать вне этих законов. Вот. Это говорит о том, что есть кто-то, кто вот эти все законы генерировал, продумал, организовал, и он включил их так, что вся материя послушна этим законам. Каждый атом, каждая клетка послушна этим законам. От самых мельчайших до гигантских созвездий, до галактик, которые мы видим. Все они отражают Божий порядок. Вот почему В Ветхом Завете мы читаем неоднократно призывы: поднимите голову и посмотрите на звезды, посмотрите на солнце, которое восходит с одной стороны и заходит в другую сторону. Вот. Кто создал это все? Кто держит это все? То есть вот это говорит о чрезвычайной мудрости, о колоссальной силе и о целенаправленности. То есть тот, кто это делает, вот из того, что мы видим циклы, мы видим ясную цель, которая есть во Вселенной. То есть процессы происходят не просто так. Все процессы, они движимы, они имеют какую-то свою цель, они приходят к своей цели. То есть это говорит нам о Творце. Кроме того, есть еще один очень существенный фактор, который позволяет нам сделать вывод, что Творец, тот, кто создал все это, он добр, он благ. Этот фактор заключается в том, что Бог позаботился о том, чтобы Земля, чтобы планета, на которой мы живем, она несла в себе не только все нужное для нашей жизнедеятельности, но и приятное для нас. Бог сделал так, что вкушение пищи приятно для человека. Бог сделал так, что окружающая природа красивая, и человек может этому радоваться. Бог сделал так, что человек имеет творческие способности. И когда человек что-то творит, он получает удовлетворение. Вот все это создано кем-то. И это говорит о том, что Создатель, который это все создал, он не только очень умный, он не только очень сильный, так что каждая молекула ему подчиняется, но он еще и очень добрый, что он позаботился о нас для того, чтобы мы могли в своей жизни признать существование этого Творца. Вот почему апостол Павел в книге «Деяния апостолов», в своей проповеди, которую он проповедовал в Афинах, в Афинском Ареопаге, когда он проповедует там, когда он говорит, он обращается к людям и говорит о том, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, не рукотворенно в храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все. Дальше он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И последние слова очень важные. Чтобы они искали Бога. То есть Бог сотворил все так, что все творение говорит человеку о Боге, и человек имеет ответственность перед Богом искать Бога, искать Творца, искать того, кто стоит за всем этим. Так вот, если такой сомневающийся человек, о котором ты говоришь, он в действительности истинно будет искать Бога, он обязательно его найдет. Написано, стучите, отворят вам, ищите и найдете. Если же человек ищет с какой-то другой целью, не с тем, чтобы преклониться перед этим могущим Богом, а с какой-то другой целью, если это будет другая цель, то написано, Бог поступает с лукавым по лукавству.
Но обычно сомневающиеся люди, они ищут не Бога, а ответов на свои вопросы. Существует ли загробная жизнь? Кто сотворил этот мир? И существует целая группа атеистов, которые нашли альтернативное решение, альтернативный ответ на все эти вопросы.
Да.
Вот, а вы говорите, что человек, получается, целенаправленно должен искать Бога.
Совершенно верно. Именно
чтобы
для этого...
Чтобы искать Бога, нужно в Него верить, не так ли? А он еще не верит в Него.
Вот для того, чтобы человек мог искать Бога, у него существует достаточно доказательств, достаточно информации, которые указывают на существование того, кто очень умный, того, кто очень сильный, и того, кто благий. И когда мы видим это, умный, сильный, благий, мы понимаем, что это личность, это должен быть тот, кто безначальный, кто произвел все это. Теперь относительно того, что атеисты, они смотрят на всю эту информацию и интерпретируют это по-другому. Здесь есть два очень важных фактора. Во-первых, атеистическое мировоззрение, попытка объяснить существующие факты или имеющиеся в наличии факты, она менее сопоставима, менее соответствует окружающей нас действительности, чем объяснение с библейского мировоззрения. Это первое.
Okay.
И второе, атеистическая мировоззренческая структура, она движима вот этой же идеей независимости человека, превосходности человека. А весь наш окружающий мир говорит нам о том, что человек зависим. Человек даже не может определить время своего рождения. Человек не может определить свою ДНК. Человек не может определить процессы, которые происходят, глобальные процессы во Вселенной. То есть человек зависим, очень сильно зависим. И вот здесь и лежит корень того, как человек будет, он будет искать Бога или он будет искать какую-то информацию для того, чтобы попытаться объяснить существование мира без него.
То есть, по сути, вы говорите, что не существует неверующих в Бога людей. Если люди атеисты, они сознательно должны стать атеистами, насильно подавляют ту информацию, которая есть в них внутри?
Нет, неверующие люди существуют, и Библия их называет неверующими, и в этом-то и суть. Когда мы говорим о вере,
то есть они знают.
Вера – это более сложное явление. Вера включает в себя три компонента. Первая – информация, которой мы верим. Второе – достоверность источника этой информации. И третье – мое практическое доверие. Вот три этих аспекта, включая в себя веру. Реформаторы говорили об этих трех аспектах очень конкретно и объясняли, что именно в этом, из этих трех составляющих, и заключается настоящая полноценная спасающая вера. Теперь, когда мы говорим об атеистах, у атеистов есть информация, достаточно информации вокруг. Но у них внутри предпосылка, bias по-английски, которая говорит о том, что Бога нет. И они берут эту информацию и выстраивают ее в той форме, которая позволяет им подтвердить их собственный bias, их собственную предвзятость, которая у них уже существует. Но теперь, если человек посмотрит вот на все то, что есть, то вот существующая действительность, о которой я говорил, она указывает нам на то, что есть кто-то, кто является личностью. Потому что только личность может произвести все вот эти явления, о которых мы только что говорили.
Хорошо, допустим, мы установили, что существует некое божество, которое высший разум, который это все сотворил.
Да, да.
Почему мы можем быть уверены, что это именно Бог Библии? Возможно, это просто вот непонятное какое-то божество, которое, я даже не говорю Будда или кто-либо другой, а вообще просто неизвестный Бог.
Очень
Почему
хорошо.
Это именно Бог Библии?
Очень хороший вопрос, спасибо. Именно этот вопрос, я думаю, что нужно задавать каждому человеку, или каждый человек должен задать его себе и найти на него ответ. Вот смотри, первая ступень для каждого человека заключается в том, что анализируя природу, анализируя все то, что происходит вокруг, но вот эта информация говорит нам о том, что за всем этим стоит Творец, который является личностью. Вот. Теперь, когда мы смотрим на то, что мы пришли к этой точке, теперь нам нужно взять и посмотреть, какие существующие системы объясняют природу и этого личностного Бога наиболее точно. Если ты внимательно проанализируешь, то Бог Библии или Священное Писание, Библия, она в наибольшей степени соответствует наблюдаемой нами, окружающей нас действительности и соответствует Богу, который единственно возможный для такой действительности.
Вы можете это сказать? А почему? Вы же не изучали все эти системы, которые существуют.
Я достаточно знаком с наиболее основными, с ключевыми системами, которые существуют. И есть целый ряд факторов, которые очень конкретно говорят о том, что именно Священное Писание представляет очень логичную, очень подтверждаемую мировоззренческую систему, которая объясняет существование человека, объясняет его цель, объясняет его состояние сейчас, объясняет грех, объясняет принцип избавления от греха, объясняет зло, его существование, объясняет практически путь борьбы со всем этим. Библия наиболее логичная, наиболее ясная, наиболее здравая, вот здравая с точки зрения здравого смысла. Вот когда мы говорим о различных системах, различных конструкциях, то по сравнению с Библией они намного менее логичны и намного менее соответствуют картине мира.
Угу. Но все-таки может ли быть такое, что Библия все-таки не верна и существует какое-то альтернативное объяснение всему, что происходит, до которого люди просто не дошли? Вот, допустим, есть какое-то существование, и, может быть, это совсем не так, как говорит Библия.
Да, это вполне допустимо. То, что ты говоришь, это логически, это возможно. Но когда мы говорим о существовании человечества на протяжении тысячелетий, мы говорим о том, что за это время, если такая система существовала бы, она бы должна проявить себя, и люди должны были ее найти, но ее не нашли. А в то же самое время Библия, она не только соответствует наиболее точно всему тому же всей картине мира, всему наблюдаемому нами миру или тому, что происходит вокруг нас. Она не только соответствует этому, но она и подтверждает себя снова и снова в самых разных формах. Одна из этих форм – это многочисленные исполнившиеся пророчества, которых мы читаем их очень много в Ветхом Завете, которые исполнились. Вторая форма заключается в том, что только Библия объясняет нам человеческую душу и вопрос спасения человеческой души, которая включает в себя уникальнейшее явление, которое называется спасение по благодати. Спасение, которое связано с заместительной жертвой Христа. Спасение, которое связано с тем, что Бог позаботился о том, чтобы избавить человека от греха, чтобы избавить его сердце от греха, чтобы дать ему победу над грехом. Так вот, ни одна существующая система, она просто в своем корне не имеет этого механизма, который бы решил проблему человеческой вины и человеческого греха.
И когда вы сейчас говорите о системе, в которую верите вы говорите о христианстве, да, что вот именно христианская религия...
Я говорю о библейском христианстве.
О библейском христианстве подходе. Ну хорошо, допустим, существует Бог, и это Бог Библии, в которого мы верим. Если Бог есть, и Он такой, как описывается в Библии, как вы сказали, что Он Бог, не только мудрый Творец, но Он и Бог благой. Почему Бог допускает различные войны, голод, убийство детей, Холокост, истребление миллионов людей? Как добрый Бог может такое допустить, если Он добр?
Да, это очень важный вопрос. Если мы посмотрим на то, как представляет Священное Писание его, Библия представляет нам очень ясную картину. Один из текстов, который мы находим в Ветхом Завете, говорит: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились в различные бесполезные, бессмысленные похоти или побуждение своих сердец, то есть помыслы». То есть речь идет о том, что причина, почему происходит зло, почему злые деяния совершаются, самые разные, заключается в том, что когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его со способностью к самостоятельному действию. И человек изначально избрал путь. Адам и Ева, первые люди, которые были прародителями всех существующих людей, они избрали путь, в котором они сами определили, что есть добро и что есть зло. И они на протяжении всей истории человечества, они пытаются доказать, что их модель жизни лучше. И Бог позволил. Бог позволил людям жить, исходя из их собственных мотивов. И по этой причине люди и совершают зло. И это зло может быть незаметное, когда кто-то делает аборт ребенку. И об этом не говорят, об этом Холокосте. О том, что миллионы, десятки миллионов людей, маленьких детей, абсолютно беззащитных. И к этому относятся с пониманием, так скажем, в современном обществе. Но это такое же самое зло. Точно так же, как кто-то в подворотне ограбил человека и забрал. Точно так же, как кто-то ведет на войну армии и творит зло. Точно так же, как кто-то уничтожает какую-то расу или какую-то национальность. Это все результат человеческого греха. Это результат зла, который человек избрал изначально, когда он восстал против Бога.
Но в чем благость Бога, если он может смотреть, как убивают миллионы детей, допустим, те же самые аборты, если это зло, то почему благой Бог это не остановит? Почему благой Бог не остановил войны?
Да. Когда мы говорим о том, что Бог благ, мы говорим о том, что Бог, кроме того, что Он благ, Он еще и справедлив. Божья личность – это целостная личность, угу, в которой одновременно совмещена Его любовь, Его благость, Его справедливость, Его святость, Его абсолютная точность во всех законах природы, которые есть. Так вот, когда Бог сотворил человека, и когда Он позволил людям жить вот таким образом, которым они живут, у Бога Его благость проявляется в том, что, несмотря на все это, Бог, написано, посылает дождь на злых и добрых. Бог дает земле способность производить плод. И Бог воздействует на этих людей, чтобы они во время своей жизни имели возможность встретиться с вестью о Боге. И чтобы они прореагировали на нее, чтобы они приняли эту весть. И таким образом, чтобы они примирились с Творцом. И это самая главная цель по причине того, что это определит их вечное существование.
То есть, когда мы говорим, что Бог благ, то Его благость, она не определяется мерками человеческой благости? Или
абсолютно того, точно. Что... Абсолютно точно. По причине того, что у нас, у людей, очень ограниченная информация и ограниченная аналитическая способность, и мы не способны все увидеть с высокой стороны. Когда мы говорим о нас, людях, то мы даже сегодня живем, и мы можем сказать об одном каком-то политическом деятеле, о каком-то царе, о каком-то президенте. Одни говорят очень положительно о нем, другие говорят о нем отрицательно. Одни видят какую-то положительную сторону, другие видят какую-то отрицательную. Это говорит о том, что и одни, и другие люди ограничены в своей информации, в своей аналитической способности понимать эту информацию правильно. Теперь, когда мы говорим о Боге, Бог намного более высокая и более сложная личность, мы вообще находимся в положении, что мы не в состоянии судить о Боге. Это все равно, что муравей попробует судить о человеке, который занимается научными исследованиями и изучает муравьев.
Ну, допустим, Бог в своей благости ведет людей к покаянию, и в этом проявляется Его благость. Но это же не отменяет Его справедливости, его понимание общей справедливости в обществе. Да? И как Бог, Он всесильный, почему Он просто не остановит, допустим, Холокост? Не остановит, да. Почему Он не останавливает зло?
Да, по простой причине, потому что люди сами выбрали этот путь.
То есть Он просто дает свободу выбора.
Совершенно верно. Бог дает людям возможность вот их собственное представление о том, что хорошо и плохо, практически реализовать. Именно с этим был связан потоп. Потому что Бог оставил людей в свое собственное самим себе. И люди пришли достаточно быстро к тому, что человечество поставило себя на грань самоуничтожения. Вот. То есть оно не могло уже даже существовать. Написано, что все помышления их были зло во всякое время. Это естественное развитие человечества. Угу. Теперь, когда мы говорим о том, что вот это справедливо, вот то, что Бог предает людей самим себе, что люди сами делают то, что им кажется правильным. Это справедливо с Божьей стороны. Но когда мы говорим о Его плане спасения, о том, что Он терпит людей здесь на земле, и о том, что Он возвещает им о пути спасения, вот это говорит о Его продолжающейся любви, которая выражается не только в том, что Он продолжает поддерживать их жизнь на земле, не только в том, что Он продолжает давать им очень много прекрасного здесь на земле, а еще и в том, что Он создает условия, возможности, чтобы они подняли глаза на небо, чтобы они увидели звезды, чтобы они посмотрели на всю организацию жизни, и чтобы они сказали, наверное, кто-то есть над всем этим, и мне нужно его искать.
Хорошо, давайте я все-таки хочу немножко глубже копнуть этот вопрос Божьей благости. Бог дал людям выбирать, и они выбирают свои какие-то желания и злые пути, которые приводят вот к таким социальным катастрофам. А что насчет катаклизм или чего-то такого, что человек не контролирует? Почему Бог допускает землетрясения, ураганы, которые истребляют тысячи и сотни тысяч людей? Ведь это Богу подконтрольно.
Да. Ну и об этом Библия говорит. Библия говорит о том, что после грехопадения земля, творение претерпели существенные изменения. Когда Бог провозглашает свой суд Адаму и Еве, Он говорит: «Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться со скорбью от земли». То есть грехопадение... оно подвергло, оно поставило всю землю под проклятие греха. В послании к Римлянам в 8 главе очень хорошо написано, что вся тварь, все творение совокупно стенает и мучится, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть Библия очень ясно говорит, объясняет о том, что все творение, оно однажды будет изменено и обновлено после того, когда будет удалено проклятие греха или результат проклятия греха, который мы видим в болезнях, мы видим в различных формах тления. И в этой же самой категории и все природные катаклизмы.
То есть Бог как бы не контролирует больше землю, да, после грехопадения?
Бог контролирует, конечно же. Бог контролирует все. Когда мы видим ситуацию с Иовом, то дьявол приходит и говорит о том, что вот Иов служит тебе по причине того, что ты его окружил всякими благами, и поэтому он так живет. Но Бог ему позволяет вторгнуться. И это очень интересная картина, что Бог дает разрешение дьяволу навести какие-то природные катаклизмы на семью Иова. И мы видим, что он в результате этого теряет свое имущество, теряет свой бизнес и, в конце концов, теряет свою семью всю. Все его дети погибают. И в этой картине мы видим, что реальным носителем этого зла является дьявол, но Бог допускает, используя это зло для определенной им цели. Эта цель была духовная работа с сердцем Иова, работа с сердцем людей, которые вокруг него, сердцами его друзей, которые пришли и говорили, и многие-многие другие факторы, которые остаются за кадром этой картины.
То есть если Бог допускает катастрофы, да, например, ураган Катрина истребил очень много людей, то это для какой-то его цели, которую мы не знаем, иначе бы он это сдержал. Да?
У него есть цели. Одна из целей. Вот подобные ситуации, они показывают человеческую беспомощность. Когда люди внезапно обнаруживают, что они в действительности не контролируют Вселенную. Они не контролируют эти процессы. Это очень важный фактор. То есть, когда мы говорим о всем том, что происходит, то мы видим только одну узкую полоску. Но у Бога есть какие-то гигантские цели, которые вполне оправдывают то, что Бог использует те или другие методы.
Хорошо, как нам известно, человеческий мозг легко поддается манипуляциям. Он часто, мы знаем, что это благодаря всевозможным практикам гипноза и так далее. А как вы можете быть уверены, что ваша вера вот в Бога – это не ваше субъективное какое-то ощущение, а реальное присутствие Бога в вашей жизни?
Наверное, самый главный фактор – это твоя собственная честность с самим собой, честность вот ко всей той информации, с которой ты соприкасаешься, честность ко всем процессам, которые происходят в твоей жизни. И это невозможно каким-то внешним образом подтвердить или опровергнуть, то есть каким-то образом доказать или доказать обратное. Это то, что происходит в моей душе, и это то, что я воспринимаю честно, используя или реагируя на всю ту информацию, которая мне доступна. И как я уже говорил, часть этой информации мы получаем из окружающего нас мира. Дальше мы видим Писание, и мы честно читаем Писание, мы сравниваем, каким образом Писание объясняет всю окружающую нас действительность. Если посмотреть на меня, на мой личный опыт, то у меня было достаточно много разных периодов в жизни, когда я подходил к вопросу самого себя критически, с целью того, чтобы я был точно уверен, что то, во что я верю, то, на чем базируется моя жизнь, действительно имеет основание. Mm-hmm. И это основание прочное, и оно вне меня. Это основание в фактах. Это основание в реальных явлениях и процессах, которые я наблюдаю, которые я оцениваю. И исходя из всего того, что происходит, конечно же, я абсолютно снова и снова прихожу к этому, абсолютно не сомневаюсь в достоверности. Есть еще один очень важный элемент. Это элемент моего взаимодействия с Богом. Это элемент моей молитвы, моего упования. Это элемент, когда я вижу Божьи ответы на молитвы. Когда я вижу, что то, что происходит между мной и Богом, имеет далеко идущую цель, имеет очень глубокий смысл во всем этом. Одним словом, все это, из всего этого складывается единая гармоничная картина.
Но это человек может пережить только лично, правильно? Ведь это очень субъективный опыт. У кого-то, кому-то Бог являлся лично, возможно, говорят. А вы говорите, что Бог ответил на мою молитву. Кто-то не может же взять за основание своей веры ваш опыт.
Это не является основанием веры. И даже для меня это не является основанием веры. Это является подтверждением, дополнительным подтверждением. Объективное основание веры в фактах, как я уже сказал, это окружающая нас действительность, это соответствие, указывающее нам на существование личностного Бога, и это наиболее точное соответствие Писания вот этим факторам, вот эти два столпа, которые позволяют мне двигаться дальше, и дальше я уже нахожу подтверждение и в пророчествах, и в моих личных взаимоотношениях с Богом, и с тем, что Писание делает с другими людьми, и в других факторах, которые говорят, например, библейское спасение, оно – это единственный вариант спасения, который радикально отличается от любой другой картины, которая пытается как-то решить проблемы человека. И это радикальное отличие связано с благодатью, оно связано с вмененной жертвой, оно связано с признанием человеческой абсолютной неспособности себя спасти и так далее.
Дают ли вам эти факторы в своей совокупности стопроцентную уверенность в существовании Бога?
Абсолютно.
Можете ли вы сказать,
конечно,
что я на 100% уверен?
Конечно же. Если бы я не был на 100% уверен в существовании Бога, я бы не занимался тем, чем я занимаюсь.
А что, если потом окажется, что Бога нет?
Когда мы говорим о том, что если, то мы говорим о явлениях, которые люди пытаются проецировать с позиции, которая исключает или отрицает реальность тех фактов, о которых мы сейчас говорим. То есть на сегодняшний день, когда я смотрю на все то, что происходит, я вижу очень ясное и достаточное подтверждение, что это так и есть.
Спасибо большое.
Слава Богу.